Добрый вечер, дорогие братья и сестры и телезрители нашего канала. Сегодня у нас с вами 12-я, заключительная встреча, посвященная циклу «Символы веры». И тема сегодняшней встречи, о которой пойдет речь, это «Вера в будущую жизнь» или по-церковно-славянски «Жизнь будущего века». В этой теме мы попробуем рассмотреть такие вопросы, как «А что такое блаженство праведников и муки грешников? Почему и то, и другое будет вечным? И как милосердный Бог допустил вечные страдания? Все ли будут получать одинаковое блаженство в Царстве Небесном? И чем будет заниматься человек в Царстве Небесном? Ну и самый главный вопрос – как же нам все-таки туда попасть?» На эти и многие другие вопросы ответит преподаватель Сретенской духовной семинарии протоиерей Вадим Леонов. Отец Вадим, вам слово.
Спасибо. Приветствую вас, дорогие друзья. Уже многие лица стали родными. Сегодня у нас последняя встреча в этом цикле. Я думаю, еще у нас будут какие-то поводы пообщаться. Сегодня нам предстоит действительно поговорить о вечности, о будущем, которое, с одной стороны, вожделенно, с другой стороны, страшно. Что нас там ждет впереди? Иногда кажется, что будущее от нас очень-очень далеко. И то, о чем говорится в символе веры, чаю жизни будущего века, наступит где-то через 100, через 1000 лет. Однако, если именно такие ощущения наполняют ваше сердце, то, скорее всего, вы ошибаетесь. Христос говорит, что в час, который люди не ожидают, придет Сын Человеческий. И вот если мы сейчас не ждем, то очень может быть, что сейчас и наступит это будущее. Но если посмотреть на это будущее сквозь призму Священного Писания, то мы должны понять, что как первое пришествие Сына Человеческого, так и второе пришествие, оно, конечно, обусловлено идеей созревания человечества. Помните, мы об этом уже говорили, что покуда человечество не сформировалось, Сын Божий не мог прийти и стать Сыном Человеческим. И теперь, покуда человечество не самоопределится в отношении Бога и дьявола, добра и зла, истины и лжи, не наступит второй день. Однако никто из людей не может определить эту меру созревания человечества. Поэтому этот день будет обязательно внезапным. Апостол Павел так и говорит, что когда все будут говорить мир и безопасность, тогда всех постигнет пагуба. Поэтому эта внезапность должна стать поводом для каждого христианина быть бдительным человеком. В каком-то смысле страшный суд может наступить даже независимо от конечных судеб мира. Итак, сегодня мы поговорим о будущем, что вот настолько важно, что соответствующий тезис, утверждение внесено в символ веры, 12-й член, чаю жизни будущего века. Однако, чтобы вникнуть, проникнуть туда, мы должны осознать, зачем это нужно. Может быть, нам это не полезно? Конечно, можно рассуждать и так. Раз Бог нам это открыл, значит, нам это полезно. И такие рассуждения, конечно, правильные. Однако можно посмотреть на этот вопрос с другой стороны. Каждый человек – разумное, свободное существо. И, конечно, ему необходимо для движения вперед не только указать направление, но и цель. Хотя бы в общем ее обозначить, чтобы понимать, к чему стремиться и что меня ждет впереди. Поэтому в минимальной степени Бог открыл это и в Священном Писании, и это сохранено в церкви и в православном богословии. Но что интересно, в будущем во многом откроется смысл прошлого. Более того, будущее и прошлое неразрывно связаны. И мы не можем понять вечность, которая впереди, не осознав те смыслы, которые вложены Богом в мир изначально. Мир имеет начало, но не будет иметь конца. И, вы помните, даже в символе веры сказано, царству Его, то есть Христа, не будет конца. Об этом же говорил Архангел Гавриил, Пречистая Дева Мария, когда предвозвещал рождение Мессии. Царство Его не будет конца. Однако в будущем, когда наступит Царствие Божие, человек сможет осуществить те смыслы бытия, которые изначально вложены в него Богом. Поскольку и наш прародитель и прародительница не смогли это в должной мере осуществить в древности, то в будущей жизни каждый человек, который туда попадет, сможет это осуществить. Но понять это можно уже сейчас, если мы обратимся к тем замыслам Божьим, которые относились к первозданным людям. И мы с этого сегодня и начнем. С предназначения человека. Святые отцы говорят, что каждый человек не может существовать как автономное существо. Он обязательно связан со своим Создателем. Или же, если он самоопределяется против Бога, он вступает в связь с противником Бога, с дьяволом. Однако понятно, что как только человек создается, главный смысл заключен в том, чтобы он жил с Богом. Эту мысль осознавали отцы как Запада, так и Востока. Блаженный Августин, живший в конце IV, начале V века, в своей знаменитой книге, которую я вам рекомендую прочитать, «Исповедь», говорит в самом начале, обращаясь к Богу: «Ты создал нас для себя, и сердца наши не успокоятся, если не упокоятся в тебе». То есть каждый человек, по сути, создан для Бога. И эту же мысль выражал в IV веке на Востоке преподобный Макарий Египетский. «Как небо и землю сотворил Бог для обитания человеку, так тело и душу человека создал он жилище себе, чтобы вселиться и упокоиваться в теле его, как в доме своем, имея прекрасную невесту, возлюбленную душу, сотворенную по образу его». Однако, если мы говорим, что Бог сотворил человека для себя, это не значит, что человек является необходимым условием для божественного существования. Нет, Бог всеблажен, вечен, самодостаточен. Он творит мир и творит человека по преизбытку любви, чтобы появилось существо, способное насладиться его благами, прежде всего его любовью. Об этом Григорий Ниский так пишет: «Бог Слово есть Творец естества человеческого, не какой-либо необходимостью, приведенной к устроению человека, но по преизбытку любви, приведшей в бытие такое живое существо. Ибо не должно было оставаться и света его неизреченным, незримым, и славе незасвидетельственной, и благости неизведанной, и всему прочему, что усматривается в естестве Божьем праздным». Мир появляется из ничего, и все творение характеризуется изменением. Изменение – это онтологическая характеристика всего тварного, включая и человека. Однако в этом изменении не заключен смысл просто циклически вращаться по каким-то непонятным хронологическим линиям, а идея совершенствования. О чем сам Господь Иисус Христос сказал в Евангелии: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». То есть человек, весь тварный мир, должны изменяться, переходя из одной степени в другую, с одной ступени на другую. Таким образом, человек осуществлял бы тот замысел Божий, который был для него изначально определен. Святой Василий Великий в IV веке, он так и говорит, что человек – это существо, которое получило повеление стать Богом. А несколько позже живший преподобный Иоанн Дамаскин сформулирует эту мысль более пространно, но в богословском плане подробнее. Человек в силу свойственного тяготения к Богу, что составляет предел таяния, сделался превращающимся в Бога по причастию к божественному озарению, но не переходящим в божественную сущность. То есть через причастность к божественной благодати человек становится Богом по благодати, но не превращается в Бога по сущности, остается с человеком по своему естеству. И это превращение человека в Бога с маленькой буквы является источником радости и блаженства для каждого из нас, для каждого, кто к этому призван. По сути, когда мы желаем друг другу блаженства и счастья и радости, вот приближаются праздники, да, рождественские, там, вот новогодние, и, наверное, в каждой открытке будут соответствующие пожелания, то в этих пожеланиях скрыто вот призвание к тому самому, о чем говорит Священное Писание Церкви – блаженству. Только другое дело, что люди уже забыли, где источник блаженства, в чем оно находится. Поэтому эти фразы превращаются, ну, почти что в пустые формулировки. Святые отцы, когда говорят о предназначении человека, выделяют три аспекта обычно. Первое – в отношении к Богу. В отношении к Богу он должен был обоживаться. Вот этот процесс изменения человека посредством божественной благодати имеет совершенно четкое богословское терминологическое обозначение. Обожение, theosis. То есть процесс изменения человеческой природы, в результате которого человек получает божественное свойство, не переставая быть человеком по существу. Это удивительное, чудесное явление. Оно не имеет какой-то четкой градации и дискретности. И тем не менее, человек на следующем этапе обожения, конечно же, больше похож на Бога, чем на предшествующем. Этот термин характеризует природные изменения человека, но в богословии есть и специальный термин, который обозначает личностные изменения человека на этом пути восхождения к Богу – богосыновство. Другими словами, человек, развиваясь, совершенствуясь, становится сыном Божьим по благодати. Здесь уже характеристикой развития и совершенствования людей является принцип любви. Чем больше человек испытывает любовь к Богу, тем в большей степени он является сыном Божьим по благодати. По сути дела, эти два термина – обожение и богосыновство – характеризуют один единый процесс развития человека. Только обожение в природном аспекте, а богосыновство в личностном аспекте. Вы не можете совершенствоваться как Сын Божий, не приобщаясь к благодати Божией. И наоборот, приобщаться к благодати Божией, не совершенствуя свои личные отношения с Богом. Однако, если говорить в хронологическом плане, то все-таки личностные отношения первичны по отношению к природным. Другими словами, сначала мы должны обратиться к Богу и сказать: «Господи, помоги мне! Господи, спаси меня!» Сначала первичен диалог. А потом уже Бог отвечает и своей любовью, и своей благодатью. Начинается изменение нашей человеческой природы. Покуда человек не разрешит Богу изменить себя, мы остаемся тем, кем мы были. Вот обратите внимание, сейчас мы начинали нашу встречу с молитвы Царю Небесной. Там есть такие соответствующие слова: «Приди и вселися в ны, и очисти ны от всякие скверны». То есть мы тем самым призываем Бога и даем Ему право войти в нас и нас изменить. Вот если бы мы это не сказали, то при всем могуществе Бога Он бы остановился и вот к нам бы не прикоснулся. Следующий очень важный аспект – это развитие в отношении ближних. Священное Писание говорит, что Бог создает человечество как семью. В книге Бытия, 1 глава, 26 стих сказано: «И создал Господь Бог человека, мужчину и женщину создал их, и благословил их, и сказал: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю». То есть человечество должно развиваться не только по вертикали, но, в определенном смысле, по горизонтали, в отношении ближних. Почему? Какой смысл? Очень часто люди, в том числе на приходе, на исповеди, говорят: вот, батюшка, знаете, я так хотел бы молиться, вот, поститься, вообще жить духовной жизнью, ну вот, жена, дети, там, или наоборот, там, муж, дети, вот, столько времени отнимает, ну, вот, некогда. То есть у человека конфликт между этими, как бы, направлениями духовной жизни и личной жизни. А в замысле Божьем они должны были находиться в гармонии. И в будущей жизни они будут находиться в гармонии. Потому что принцип человечества как семьи, изначально установленный Богом, ни в коем случае не будет отменен в будущей жизни, о которой мы сегодня ведем речь. А как же эти линии могли быть гармонизированы, если семейные отношения, отношения с ближним воспринимаются как школа любви? Помните, святой Иоанн Богослов в первом послании так и говорит, если человек говорит, что любит Бога, а ненавидит брата своего, это лжец. Такой человек говорит неправду. Поэтому, конечно, отношения с ближними – это для нас школа любви. И так было изначально замыслено Богом, и действительно должно было реализоваться. Более того, будущая жизнь, опять-таки, эта школа любви в каком-то смысле тоже себя проявит. Однако у святых отцов есть еще очень красивая идея в отношении ближних. Говорится, что первозданный человек, первозданная человеческая семья должны были прообразовывать тайну Бога Троицы здесь на земле, видимым образом. Вот как на эту тему рассуждает святой Анастасий Синаид. Он пишет: «Бог привел бытие Адама беспричинно и нерожденно. Сына же второго человека созделал рожденным. Еву же нерожденно и не беспричинно, но по восприятию и исхождению». Помните, она изошла из ребра Адама. «Он неизреченным образом привел бытие, происшедшее от сущности беспричинного Адама. И не являются ли эти три лица пращура всего человечества или три единосущные ипостаси отпечатлительно созданными, как это представляется Мефодию, в данном случае имеется в виду Мефодий Потарский, по некоему образу святой единосущной Троицы? Беспричинный и нерожденный Адам есть образ и изображение беспричинного Бога Отца, Вседержителя и причины всяческих. Рожденный сын Адама предначертывает рожденного от Отца Сына и Слово Божие, а исшедшая Ева обозначает исшедшую ипостась Святого Духа». Красивая идея, да? То есть человеческая семья как высший прообраз Бога Троицы здесь, в тварном мире. Итак, это очень важно, чтобы человек учился, развивал свою любовь в отношении с ближним, и тогда уже он может это перенести на Бога, на свои отношения с Богом. Однако есть еще одно важное направление, которое должен был реализовать первозданный человек, и которое предстоит реализовать будущему человечеству в отношении окружающего мира. Как только появляются первые люди, Бог говорит: «И да владычествуют они над рыбами морскими, и птицами небесными, и зверями полевыми». Человек поставляется как владыка мира. У него есть зона ответственности, с одной стороны, с другой стороны, зона творчества. Мы в свое время уже говорили с вами, что человек призван был преобразить эту вселенную, и орудием, главным орудием преображения является не интеллект, не физическая сила, не технические орудия, а внутренняя связь человека и космоса. Человек, преображаясь под воздействием Божьим, вместе с собой возносил бы к Богу всю вселенную. Помните, апостол Павел, уже говоря о падшем человечестве, свидетельствует: «Вся тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде и сама тварь будет освобождена от рабства тлению, свободу славы сынов Божьих». Итак, человек должен был еще в отношении окружающего мира послужить источником преображения, источником благодати. В 20 веке известный русский богослов Владимир Николаевич Лоский так и скажет, что человек – это ипостась земного космоса, а земной космос есть продолжение его телесности. Как бы возносясь сам Богу, он возносил бы к Богу и весь мир. Он это не сделал. Но у будущего человечества это предназначение остается. Поэтому для будущего человечества важно иметь не только душу, но и тело, через которое человек связан с внешним миром. Итак, эти идеи, или полностью неосуществленные, или осуществленные лишь частично в лице избранных святых и в лице Господа Иисуса Христа, но отнюдь не в лице всего человечества, никто не отменял. И эти замыслы Божии, как изначально определены для человека, так и будут в дальнейшем характеризовать его будущую жизнь. которое начнется после страшного суда. Мы уже говорили на прошлой нашей встрече о страшном суде Божьем. Это удивительное, конечно, и, несомненно, вселенское событие. Будет страшным, потому что откроется правда Божия о том, кто мы есть на самом деле. Это исследование познания самого себя пред лицом Бога. Святитель Филарет Дроздов так и пишет: «Совесть каждого человека откроется перед всеми, и обнаружатся не только все дела, но и все сказанные слова, тайны, желания и помышления». Во время этого суда человечество будет разделено на два лагеря. Об этом ярко, выразительно сказал сам Господь Иисус Христос в 25 главе Евангелия от Матфея. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую свою сторону, козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, уготовайте царство, приготовленное вам от создания мира». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». После суда никто из людей не сможет упрекнуть Бога, что Он поступил с ними несправедливо, немилостиво. Если во время своей земной жизни человек не изменился, не стал соответствующим для вечной блаженной жизни с Богом, то даже если бы Бог его переместил туда, в Царствие Божие, он оказался бы там несоответствующим. Для него бы это было как бы противоестественно и, может быть, приносило еще больше страданий, чем если он находится в преисподних земли. Поэтому жизнь будущая – это следствие нашей человеческой жизни здесь временной, но ни в коем случае не наказание со стороны Бога. Вот это очень важный такой момент, который нам нужно осознавать. Будущая вечность, жизнь – это следствие, неизбежное следствие нашей земной жизни. И мы формируем эту вечность для себя, а не Бог просто определяет ее росчерком пера или движением своего перста. Никакие атрибуты человеческой жизни, ни богатство, ни священный сан, ни научные степени, конечно же, не могут быть каким-то оправданием на этом страшном суде. Произойдут глобальные изменения в этом мире. Суть их, конечно, для нас до конца не раскрыта, но хотя бы в некоторой степени приоткрыта. Давайте их обозначим. Вы наверняка встречали это выражение «кончина мира». Оно в богословии понимается условно. Кончина мира, в смысле кончина этого мира, поврежденного грехом. Но он перейдет в другую форму. Он будет очищен, преображен, но это будет тот же самый изначально сотворенный мир. Поэтому мир изменится, но не уничтожится. Онтологическое единство между прошлым и будущим сохранится. Одна из важных характеристик будущего мира – это переход времени в состояние тварной вечности. Если вы читали Откровение Иоанна Богослова, то в 10 главе, в 7 стихе, говорится о том, что когда вострубит седьмой ангел, времени уже не будет. Время исчезнет. Преподобный Иоанн Дамаскин толкует или излагает эту мысль следующим образом. Время по воскресенье уже не будет исчисляться днями, ночами, или лучше сказать, тогда будет один невечерний день. Вот здесь может возникнуть недоумение. Если мы говорим, что тварь изменчива, потому что она появилась через изменение мы сегодня уже сказали об этом, из небытия в бытие, то как же тогда исчезнет время, как вроде бы необходимая характеристика тварного мира? Вот по мысли святых отцов есть категория вечность божественная абсолютная и есть вечность тварная, которая предполагает изменение твари, но уже по другим принципам, не временным. Чтобы понять это поглубже, необходимо с богословской точки зрения рассмотреть эту категорию «время». Вот давайте вспомним, когда в Библии впервые говорится или используются временные термины. В первой главе книги «Бытия» «И был вечер, и было утро, день един», первый день. И так далее. Дальше день второй, день третий. Вот пошло. То есть есть некие циклические изменения. Наступает вечер, ночь, утро, день. Это отслеживается, это видно. И мы можем сказать, ага, вот первый день, вот второй, вот третий, вот четвертый, вот пятый, вот шестой и так далее. Таким же образом отслеживаются и другие циклы в окружающем мире. Допустим, там зима, весна, лето, осень. И мы делаем вывод, что прошел один год. Или, допустим, лунные месяцы. Вот, конечно, солнечные месяцы – это такая условная категория. Вот лунные месяцы – это совершенно конкретный наблюдаемый феномен. Луна полностью проходит все свои фазы. Таким образом, время как категория в нашем сознании появляется, когда мы наблюдаем, фиксируем какие-то циклические, повторяющиеся изменения в окружающем мире. Надо признать, что и сейчас современные, даже научные часы, там, не знаю, какие-то атомные часы, вот, они тоже основаны на этом принципе. Фиксация циклических повторяющихся изменений. Да, вот там происходит на атомном уровне колебания каких-то частиц, это фиксируется, и в результате получаются очень точные часы. Так вот, в будущей жизни изменения будут, но они не будут уже носить циклический характер. И поэтому мы не можем сказать, что вот прошел один день, второй день, третий день. Подтверждение это мы находим в Откровении Иоанна Богослова. «И город не имеет нужды», в данном случае имеется в виду небесный Иерусалим, «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». То есть светилом для праведников в небесном Иерусалиме, в Царстве Божьем, будет сам Бог. И в этом смысле вот эти циклы временные, они сразу же растворятся. Но, повторяю, это не противоречит идее изменчивости. Тварь, творение, человек будут изменяться, будут совершенствоваться, даже оказавшись там вместе блаженства. Святые отцы называют это не вечерним восьмым днем. Почему восьмым? Ну, в православной традиции богословской, допустим, она выражена у Василия Великого, у преподобного Иоанна Дамаскина, четко рассматривается первые шесть дней творения как периоды, вот, во время которых созданы соответствующие твари, о чем говорится в книге «Бытия». Далее, день седьмой, день покоя, он продолжается сейчас, а после второго пришествия наступит восьмой, невечерний день. Вот, который не будет иметь конца, и вот фраза «не вечерний» как раз-то и обозначает идею бесконечности. Идею тварной вечности разрабатывал в своих сочинениях преподобный Максим Исповедник. По его словам, вечность тварная имеет начало, она есть как бы неподвижное время или вечно длящееся мгновение. То есть, как бы каждое мгновение времени – это уже есть вечность. У Григория Богослова тоже есть такая красивая, парадоксальная мысль. Он говорит, если мы совместим начало и конец времени, то мы получаем тварную вечность. Кого эта тема заинтересует, я вам еще рекомендую почитать сочинение Дионисия Рипагита. Приобщение к этой вечности, о которой говорится в Откровении Иоанна Богослова, в святых отцов, возможно, в литургическом опыте христианина. Вот давайте вспомним, когда мы причащаемся святых тел и крови во время Евхаристии, ведь мы же как бы нарушаем вообще законы времени. С одной стороны, мы говорим, там, вечери Твои тайны, дней, Сыне Божий, причастника меня приими. То есть, Господи, сделай меня сейчас причастником той самой тайны вечери, на которой был Христос и апостолы. Вот. Это не просто воспоминание. Мы исповедуем, что мы становимся участниками этого события, то есть в прошлом. Но одновременно мы же во время этой литургии произносили слова «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа». То есть мы провозгласили, что Царство Божие уже наступило. А это уже как бы относится хронологически к будущему. Вот оно, вдруг литургия стала одновременно, здесь и сейчас. Поэтому в Евхаристии, это мы очень характерно для многих святых отцов, мы вот преодолеваем этот порог тварного времени и прикасаемся к этой будущей вечности, который призван каждый человек, каждый из нас. И, кроме того, если вы обратитесь к наследию святых отцов, то увидите, что и у них достаточно много рассуждений, что они во время молитвы иногда вот теряют эти временные ощущения. И вот тоже описывают это как некий мистический опыт тварной вечности, к которой человек будет приобщен в будущей жизни. Ну, давайте теперь поговорим о конкретных состояниях, в которых будут находиться люди. И начнем, конечно, с состояния осуждения. Обратите внимание, что когда Христос в 25 главе Евангелия от Матфея описывает этих, человечество, которое будет осуждено, Он говорит, что они будут направлены в ад, уготованы дьяволу и ангелам его. То есть, тем самым свидетельствуется, что вообще-то это место для людей не приготовлено. Люди не должны там находиться. Но вот если они своей жизнью, своими поступками уподобились сатане и его служителям, то естественно, что они будут направлены в эти места. Конечно, страдания, которые описываются в этих местах, трудно сравнить с чем-то здесь на земле, но если обобщить святоотеческие рассуждения, то они говорят, если источником радости для человека является Бог, то главным источником страдания для человечества является отсутствие Бога. И в эти выражения «тьма вечная», скорее всего, это отсутствие Бога, да, страдания, вот, от того, что человек не может утешиться и восполнить ограниченные своей природы божественной благодатью. Все это так или иначе связано с этой идеей. Человек не ощущает присутствия своего Спасителя. Еще в III веке возникли споры о том, как понимать вечные страдания. Даже на наших встречах, на первых двух, постоянно задавался один и тот вопрос, каким образом Бог может допустить вечные страдания людей, если Он есть любовь, если Он милосерд, если Он премудр и одновременно всемогущ, что Ему стоит переместить все человечество в Царствие Божие? В середине 20 века известный священник, протоиерей Александр Мень, он это недоумение сформулировал в своем собственном риторическом вопросе. Может ли Бог любви, возвещенной Христом, бесконечно карать за грехи временной жизни? Неужели могущество зла столь велико, что оно будет существовать даже тогда, когда во всем воцарится Господь? Эту тему впервые в церковной истории серьезно стал разрабатывать Ориген в III веке и выдвинул идею всеобщего спасения разумных существ, включая и грешников, и падших духов, в том числе и дьявола. Она возникла у него по психологическим основаниям. То есть вот как бы непонятно, каким образом, если я готов помиловать этих людей, почему Бог определит для них место вечных страданий. Это с одной стороны. А второй причиной, скорее всего, было влияние, конечно, эллинской философии, античной философии, согласно которой весь мир движется по циклам. И в этом плане, конечно же, создание чистого человека, падение – должно обязательно завершиться восстановлением в первозданном состоянии. Цикл должен быть замкнут. Это очень серьезно. Вот эти мировоззренческие штампы, стереотипы, они преодолеваются тяжело, в том числе и в богословии. Однако, если мы вступаем в сферу богословия, мы должны выбрать свой путь рассуждений. Если возникает коллизия между моими представлениями и то, что открыто Богом, то перед нами два пути. Первый путь – это взять и начать интерпретировать, а может быть даже изменять откровение таким образом, чтобы этот конфликт был сглажен. И мои привычные мне представления были согласованы с тем откровением, которое я имею в Священном Писании или у святых отцов. Первый путь. Так рождаются ереси. И есть второй путь, когда человек, осознавая, что да, между моими представлениями и откровением Бога есть какая-то дистанция, нечто для меня пока что непонятное, смиряется перед откровением Божьим, принимает его, и потом уже через опыт личной жизни открывается его истинное содержание. Это и есть путь православного богословия. И надо признать, что в православном богословии достаточно много, по крайней мере, может, обозначить сейчас несколько тем, где вот человеку современному, отягощенному такими обыденными стереотипами, приходится конкретно смиряться. Допустим, учение о Боге Троице. Бог един по существу и троичен лиц. Или, допустим, учение о Боговоплощении. Да, Бог становится человеком. Или о творении мира из ничего. Никто из нас не может помыслить, что такое ничего. Мы просто принимаем верой, с этим как бы смиряемся, и потом, живя уже по принципам христианской жизни, открываем истину в молитвенном и духовном опыте человека. Об этом предупреждал людей Бог еще в Ветхом Завете. О пути смирения, когда человек соприкасается с откровением Божьим. У пророка Исаии сказано Богом: «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Человек должен смириться, если он вступает в сферу богословия. И с этих позиций, конечно же, мы можем рассмотреть Священное Писание и увидим, что оно, конечно, наполнено прямолинейными свидетельствами о том, что страдание после страшного суда, как для грешного человечества, так и для падших духов, будет вечным. В Ветхом Завете ясно об этом предсказывал пророк Даниил. В 12 главе он пишет: «Многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, а другие на вечные поругания и посрамления». То есть как страдания, так и блаженства будут вечными. В Евангелии, в новозаветных писаниях, которые, кажется, пропитаны любовью, утверждение о вечности страданий гораздо больше, чем в Ветхом Завете. Евангелие от Матфея мы уже цитировали, в 25 главе, где Господь Иисус Христос описывает страшный суд. Он говорит: «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, и пойдут сии муки вечные, а праведники в жизнь вечную». В Евангелии от Марка Господь Иисус говорит: «Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь не умирает и огонь не угасает». Выражение «огонь не угасает, червь не умирает» однозначно свидетельствует о том, что муки будут нескончаемые. Далее, в Евангелии от Марка, в 3 главе, когда идут рассуждения о хуле на Духа Святаго, опять-таки формулируется идея вечного наказания и непрощенности этого греха, невозможности его простить. «Кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощено вовек, но подлежит он вечному осуждению». Апостол Павел в своих посланиях также формулирует идею вечного страдания, если человек окажется среди грешных. В послании, втором послании Фессалоникийцам он пишет о погибели грешников в пламенеющем огне, совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Святой Иоанн Богослов в Откровении когда описывает будущую жизнь, страшный суд и, опять-таки, разделение человечества, тоже употребляет совершенно конкретные формулировки, которые говорят о вечности страданий. В Откровении, в 14 главе, о людях, которые примут печать Антихриста, сказано: «Дым мучений будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». И в 20 главе, где описывается наказание для дьявола, Антихриста и предтечи Антихриста, опять-таки указывается идея вечных страданий. «Дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Это не полный список, дорогие братья и сестры, вот таких свидетельств Священного Писания, которые, в общем-то, однозначно здесь уже нас самоопределяют в этом вопросе. Если мы еще подключим святых отцов цитаты, то, конечно, я мог бы вам их приводить здесь еще неделями. В общем-то, это могло бы быть достаточно. Тем более, что в Священном Писании нет ни одной прямой цитаты, где бы говорилось, что страдания после вечного суда, после страшного суда, будут кратковременными или временными. Эта идея, идея Оригена, была осуждена не только Священным Писанием, теми цитатами, которые сейчас вами приведены, но и на поместных и Вселенских соборах Православной Церкви. В конце IV, в V веке идея оригенизма начинает распространяться в Палестине, и в начале VI века они достигают такого влияния, что император Юстиниан вынужден был созвать поместный собор Константинополя в 543 году, где рассматривались целенаправленно сочинения Оригена и те заблуждения, которые там содержатся. В том числе вот идея о кратковременности или временности, конечности вечных страданий. И вынесено было соответствующее постановление. «Кто говорит или думает, что наказание демонов и нечестивых людей временно, и что после некоторого времени оно будет иметь конец, или что будет после восстановления демонов и нечестивых людей, да будет анафема». Решение этого поместного собора 543 года было воспринято и одобрено через 10 лет на 5-м Вселенском соборе в Константинополе, где опять-таки было принято соответствующее решение, постановление в отношении Оригена. «Кто утверждает, что силы небесные, все люди, даже злые духи, соединятся с тем Богом, Словом, с которым нет, в котором нет никакого вещества, да будет анафема». На последующих Вселенских соборах, 6-м и 7-м, имя Оригена вот в связи с этими заблуждениями, ересями, уже находится в списке анафематствованных еретиков. Какова же аргументация Оригена? На что он опирался? Во многом это были такие силлогизмы богословского характера, отчасти дополненные современными авторами. Ну, первое, на что он обращал внимание, что зло, как категория богословская, не субстанционально. Что это значит? У зла нет своей собственной природы. Это не есть некий такой объект, который можно пощупать, который перелетает с места на место. А раз оно не субстанционально, ибо оно не создано Богом, субстанционально только то, что создано Богом, то тогда оно не может быть вечным. А значит, оно когда-нибудь прекратится. Ну и соответствующие выводы Ориген делал. Что отвечают на это святые отцы? Да, зло не субстанционально, это да. Но что является источником зла? Не что, а кто? Зло коренится не в сущностях, а в личностях. Когда личности направляют свою волю против Бога, они становятся источником зла. И поскольку это вольное, свободное самоопределение, и никто, в том числе и Бог, уже это самоопределение не отнимет у людей и духов, ангелов, то значит возможность такого самоопределения как была, так есть, так и будет. И если в таком состоянии самоопределились некто из духов и некто из людей, то Бог не нарушит этого принципа. Второй важный аргумент, ну, важный или неважный, который использовал Ориген для обоснования своей идеи, это ссылка на Священное Писание, где, во-первых, употребляется выражение «апокатастасис тон пантон» – «восстановление всего». Это в книге Деяния 3, глава 21 стих. И ссылался на первое послание Коринфянам, 15 глава 28 стих, где описывается будущее завершение мира, и звучит такая фраза: «И будет Бог всяческое во всех». Ну, как бы будет Бог все во всех. Ну, отсюда делался вывод, что, ну, если будет Бог всяческое во всех, то значит, в том числе и в падших духах, в том числе и в грешных людях, а значит, все станут благими. Эту идею, конечно, отвергали отцы древности. Я лишь процитирую обобщенное мнение святителя Феофана Затворника. Он пишет: «И теперь он, то есть Бог, во всех, а небо живем, движемся и есть мы. Но тогда это совершится и проявлено будет особым неким образом, столько совершеннейшим, что настоящее исполнение всяческих Богом сравнительно с тем есть будто неисполнение». То есть различие кроется в степени облагодатствования. То есть пока что люди облагодатствованы условно, потом люди облагодатствованы будут в полной мере, однако лишь те, которые расположатся к Богу, а не вообще механически все человечество и все тварное бытие. Обратите внимание, что идею присутствия Бога везде Церковь исповедует всегда. И до второго пришествия Христова. Вот опять-таки в молитве Царю Небесной мы говорим: «И же везде сы, и вся исполняй». Ты везде существуешь и все наполняешь. То есть практически это перекликается с первым посланием Коринфянам 15:28. Но мы же не говорим, что в связи с этим все люди уже праведники. И что грешников нет, и падших духов нет. Но если мы сейчас этого не говорим, то почему будем говорить, что это нас будет в будущей жизни в таком абсолютном смысле, как предлагал Ориген? Понятно, что эти такие ходы богословские, рассуждения, они были выстроены, ну, в связи с недостатком прямых свидетельств Священного Писания, с одной стороны, а с другой стороны, с обилием противоположных высказываний. Часто сторонники идеи конечности мучений некорректно манипулируют термином апокатастасис – восстановление, который встречается и в Священном Писании, и у святых отцов. В чем заключена некорректность? Делается так. Приводится масса цитат, где используется данное слово, и говорится, что якобы авторы этих высказываний разделяли взгляды Оригена. Это неверно, друзья. Слово апокатастасис, восстановление, ни в коем случае не предполагает во всех случаях использования вот то самое оригеновское учение, которое мы сейчас разбираем. Очень часто у святых отцов оно используется как синоним слова «спасение». Как спасение совершено Богом для всех, однако воспримут его только те, кто своей личной жизнью это засвидетельствует, приготовят себя. Так и восстановление, о котором говорит Священное Писание и говорят святые отцы, то же самое. Дарована возможность для всех, но воспримут его и реализуют в своей жизни только те, кто засвидетельствовали свою верность Христу. Здесь нет какой-то предопределенности. Иногда сторонники идеи Оригена и конечности вечных мучений обесценивают факт осуждения Оригена и говорят так: ну вот Ориген не участвовал в деяниях V Вселенского собора, он уже давно к этому времени почил. Вот поэтому отцы собора неверно интерпретировали его учение и осудили не его учение. Друзья, с богословской точки зрения это не так важно. Насколько точно святые отцы собора интерпретировали учение Регена? Скорее всего, они достаточно точно его интерпретировали. Точнее, чем мы, потому что они располагали более достоверными источниками и текстами, чем мы сейчас. Но если даже допустить идею, что якобы они не вполне корректно или в чем-то не вполне корректно интерпретировали Регена, для нас, живущих сейчас, важно конечное решение этих соборов, что идея конечности вечных мучений не православная. А насколько это соответствует личной концепции Регена или не соответствует, это уже на суде Божьем Господь объяснит и участникам V Вселенского собора, и самому Регену.